Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
У нас сегодня с вами тема волнующая, потому что мы поговорим о зависимостях. Я думаю, что в самом широком смысле слова, под словом «зависимость» мы обычно понимаем алкогольную и наркозависимость, и, наверное, об этом тоже поговорим. Священникам часто приходится сталкиваться или просто напрямую заниматься окормлением людей, которые в себе борются с такого рода зависимостью. Но ведь, наверное, более широко можно посмотреть в жизни, даже если мы говорим не об алкогольной или наркозависимости. Мы много чего зависим. А зависим ли мы от гаджетов?
Ну, безусловно, мы зависим не то, мы от всего буквально зависим, от солнечного света, вот, мы зависим от сна, от потребления пищи, умеренного, неумеренного, мы зависим от присутствия или отсутствия людей, нам дорогих и близких, и ровно так же мы зависим от общественного мнения в отношении себя и даже зависим от собственного мнения о себе. То есть, в принципе, это проблема широчайшего просто круга, и зависимость, она связана и с удовлетворением физиологических потребностей человека, и с духовно-нравственными аспектами. И сегодня зависимости, наверное, круг, да, список зависимостей умножается, и умножается довольно стремительно.
А для вас, как для пастора, тема о зависимостях, где главный ее нерв?
Главный ее нерв в душе человека. Ведь все мы дети падшего Адама, и когда мы перестали зависеть только лишь от Бога, от Его воли, когда мы потеряли эту надежную связь в Адаме, в раю, мы теперь ищем что-то вместо кого-то. То есть, когда мы теряем это богообщение, это блаженство в богообщении и эту абсолютную любовь, мы не божественную теряем, а свою любовь к Богу, мы начинаем уходить в какое-то забытье, в какое-то, наверное, буквально, ну, это может быть все что угодно. Если мы читаем Писание, то это и вторая жена появляется уже у потомка Адама, у его внуков там, это и третье, и четвертое, и пятое, да множество. Вот, потом это алкогольная зависимость, конечно же, она была известна человечеству с незапамятных времен. И, конечно, это зависимость от страстей. Все мы знаем гедонизм, это от второго имени Гедеон, брата Якова. Вот он был любителем вкусно покушать, он любил мясное, он любил дичь. Вот, он мог много дней гоняться за этой дичью, до такой степени изматывать себя, что когда он не мог поймать дичь, он чуть ли не умирал. Он приходит к Якову и просит: «Дай мне этого красного-красного». Неспроста здесь слово «красное» употребляется дважды. Таким образом, автор этих строк указывает нам на то, что человек просто, ну вот, жаждет, просто алчит чрезвычайно и готов даже продать первородство. Он готов продать ту, скажем, привилегию представлять народ перед Богом, представлять свое семейство, свое племя перед Богом. До такой степени он зависим от еды в данном случае, да. Множество страстей другого порядка. Сегодня мы можем говорить, вот если немного позволим себе перепрыгнуть, да, о зависимости от социальных сетей, ведь это уход от реальности. Почему апостол учит нас, что блудники, пьяницы, воры не наследуют? Мы же знаем,
идолослужители. Это болезнь.
Да, идолослужители, безусловно. Почему они не наследуют Царство Божие? Оно им не нужно. оно им не нужно. Они упиваются вот таким бытовым, низменным, плотским. И плоть тут ни в коем случае не виновата. Это психологическая проблема. И человек, наоборот, свою плоть эксплуатирует без ограничений, без каких-либо, наверное, правил, и доводит ее до изнеможения и до гибели в итоге. Поэтому Священное Писание, вера и участие в церковных таинствах значительно помогает людям, у которых есть зависимость, если не избавиться от нее целиком, как от навязчивой бесконечной мысли, которая преследует человека с таким недугом, то хотя бы воздерживаться. То есть мы хорошо все знаем, это, наверное, у всех на слуху, что бывших не бывает, бывших наркоманов или алкоголиков, вот, что просто человек держит такой подвиг, пост, но бесы, они... Видя уязвленность такой души, такого человека, они пытаются в эту точку все время так или иначе давить человека, опрокинуть, уронить, подвести его к краю, где его ждет падение и, возможно, уже последнее в этой жизни.
А каков механизм? Что церковь предлагает человеку для борьбы со своими зависимостями? Причем я сейчас предлагаю пока вот не говорить об опыте тяжелых зависимостей, таких как алкогольная, наркотическая. Об этом обязательно поговорим. Но надо полагать, что среди наших слушателей таковых не так много. А вот людей, которые зависят от социальных сетей или шире от гаджетов, наверное, каждый первый, ну, может быть, второй. Вот вы говорите, что церковь помогает, дает человеку возможность, да, какие-то инструменты. Как это преодолеть? А как это происходит?
Ну, в целом, человек, который не имеет опыта веры, он, ну, просто вынужден получать гормоны счастья от каких-то действий, эти эндорфины, серотонины, дофамины, есть такое понятие дофаминовая петля, он вынужден получать удовольствие, ну, какими-то вот, давайте назовем, традиционными, нетрадиционными способами. Ведь не является грехом поспать или поесть. Господь нам дал эти способности нашему физическому телу для того, чтобы мы действительно поели, и хорошо, чтобы мы поели вкусно, и хорошо, чтобы мы поели полезно и воздали хвалу Богу, который сотворил и нас, и то, что мы можем есть с радостью, с благодарностью. Вот уже когда начинается чрезмерное употребление, ну, давайте возьмем сладкое. Я считаю, что сегодня у нас тотальная зависимость и верующих людей от сладкого. Вот, в качестве замены поста вот людям болящим предлагал я часто отказаться от сладкого или от телевизора. Вот вообще не смотреть вот это вот экшена, да? Мы можем использовать гаджет, телефон для работы, мы можем использовать для связи, коммуникации с семьей и для контроля каких-то процессов. Но когда мы начинаем залипать, зависать, погружаться, тонуть в этой информации, мы попадаем вот в эту зависимость сверхпотребления, да, и она по спирали раскручивается, раскручивается, пока мы не улетаем куда-то на обочину жизни, потому что мы начинаем терять контроль над процессами, над собой и над тем, как мы получаем удовольствие. Что же предлагает церковь? Церковь предлагает борьбу с помыслами. Это обыкновенная молитва, простая молитва. Вот, церковь предлагает участие в таинствах. А ведь когда мы над чем-то потрудились, да, ну, допустим, мы физически трудились, не позволяли себе излишнего отдыха, то простой сон доставляет нам массу удовольствия. Здоровый сон доставляет нам массу удовольствия. Здорового удовольствия. Значит, если мы потрудимся в молитве, это... Если эта молитва будет сопряжена с физической нагрузкой, с состоянием или бдением так называемым, да, это будет и в этом участвовать и тело, и душа, и дух, вот, то отдых после этого или те чувства, которые мы переживем, они превосходят то обычное удовольствие земное, да, условное удовольствие. И у нас есть опыты святых отцов, у нас есть опыты, у нас лично у каждого есть опыт. Ведь всякий, кто приходит в церковь на начальном этапе, он получает так называемую призывающую благодать. Это такой аванс от Господа, чтобы мы почувствовали вот эту восхищенность, эту легкость после первой, второй, третьей, первых исповедей, чтобы мы почувствовали вот это вот... силу молитвы, когда все задается, все спорится, чтобы мы почувствовали возвышенность молитвы, богослужения, участие в таинствах. Это надо запомнить, это, к этому надо не привыкнуть, нет, но к этому надо навыкать, вот, и вырабатывать привычку в этом искать удовольствие. Почему? Потому что со временем вот эта первичная эйфория, вот это вот неофитское горение, оно проходит, и неспроста, так буквально и в спорте, если кто-то занимался спортом, ну, более-менее профессионально тут знает, сначала успехи просто стремительны, а потом медленнее, медленнее, потом вообще нет успехов, потом бывает болезнь, травма, регресс, да, и прогресс приходится добывать просто кровью и потом. Здесь-то ровно так же. Но если в... в опыте потребления, поглощения у нас есть условия для этого, ну, какие-то должны быть, побольше солнца, побольше сладкого, то в опыте молитвы и духовного роста, напряжения нам ничего особо не нужно, кроме внутренней работы. В нас все есть. Даже наоборот, если мы откажемся от того, что нам зачастую нужно, мы достигнем большего успеха. Ну, ровно так же и в спорте. Многие спортсмены сбрасывают вес, там, сушат себя, ну, такое понятие. В этом смысле спорт – хорошая аналогия. Вот. И в этом смысле церковь предлагает широкий спектр тех способов, которыми мы можем получать это удовольствие, это удовлетворение от своей деятельности, от своей жизни, от своего роста. Вот, и ставить новые планки, новые горизонты. И примеры, они обширны, и женщины, и мужчины, и женатые, и монахи, и юноши, и девы, и в разных климатических поясах по всему миру, и разных сословий, то есть примеры многочисленные, тут уже спорт проигрывает церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Крыжановский, клирик храма со всех святых в земле российской просиявших в Новокосино, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну хорошо, тогда поговорим о зависимостях серьезных. Вот каков ваш пасторский опыт общения с людьми с такими зависимостями? Я их называю серьезными в смысле, что они связаны просто с потреблением, с химическими зависимостями. Понятно, что когда мы говорим зависимость, мы в первую очередь подразумеваем алкогольную зависимость и наркотическую.
Хочу отметить, что так уж случилось, что я общался действительно с ребятами, которые боролись или не боролись, да, разные были представители зависимостей, значит, со своими болезнями, недугами. И сразу ко всем обращаюсь, взываю просто, лучше не начинать. Лучше не начинать, потому что химическая зависимость, она выжигает привычный механизм получения удовольствия в человеке. Просто организм реагирует на прием этих лошадиных доз, да, для нас, лошадиных доз, для обычного человека, психотропных химических веществ, таким образом, что блокируются нейроны в мозгу человеческом. И восстановить зачастую при принятии тяжелых наркотических веществ невозможно первый, второй прием наркотика. Зависимость, есть наркотики, особенно синтетические, современные, которые вызывают зависимость с первого приема, и уже это навсегда. Этим пользуются злодеи. Злодеи для вот этих юношей и девушек, которые в этом не разбираются, они подмешивают, они делают такой микс, Сегодня мы должны говорить о таком явлении, как полинаркомания. То есть, когда человек и пьет, и употребляет разные наркотики, всех видов практически. Вот, и к этому его злодеи подводят профессионально, и ему об этом неизвестно зачастую. Вот, к сожалению, сегодня кинематограф, масс-медиа косвенно пропагандируют такой образ жизни и как бы возможность, да, вот многие там герои употребляют в той или иной степени, но мы же не знаем, что именно они потребляют. К сожалению, сегодня фармацевтические компании по всему миру пытаются под видом препаратов, доступных без рецепта, продавать то, что содержит наркотические вещества. Значит, теперь возвращаемся к тем ребятам, с которыми я общался. Например, хочется сказать, вот у меня до сих пор в кругу общения есть женщина, которая начала потреблять легкие наркотики с 13 лет ввиду развода родителей и конфликта с матерью, а она похожа на отца по своему характеру. И вот мать не взлюбила одну из дочерей, и эта дочь 13 лет стала потреблять вся ее жизнь до сих пор. Она тяжелая, она, ну, полна отчаяния. Отчаяние зачастую на грани суицида. Вот, несмотря на то, что она смогла завязать с наркотиками, ей так или иначе в кризисные периоды жизни хочется, и это происходит, употребить хотя бы алкоголь. И алкоголь в такой степени, чтобы вот забыться, да, вот забыть свою душевную травму, потому что она не освоила, наверное... Я не знаю, насколько это возможно для нее в ее уже, скажем, физиологическом состоянии. Вот она не освоила вот этот способ, иной способ, что ли, улаживать свои проблемы. Вот, и мы должны говорить, ну, я также с мужчинами общался со всего мира, из Америки, из разных наших постсоветских стран. Начинается все просто. Иногда это люди высокого сословия, от нечего делать, от того, что нечего больше хотеть, как в песне поется. А иногда это ребята за компанию. За компанию их угощают. Вот. И у нас просто времени, наверное, 100 часов не хватит, чтобы рассказать вот все эти трагические судьбы. И раз за разом, когда человек уже попробовал, как насколько хочется ему вернуться в это состояние забытия. Вот. И это на физическом уровне. Вот хочется сказать о том, что там ломка, да? Дело в том, что когда человек рождается, он от всякого вдоха в его легких умирает множество клеток, миллионы, да? Механизм человеческой физиологии таков, что вырабатывается обезболивающее. А вот когда человек принимает героиновые наркотики, ну и синтетические этого, скажем так, компонента, этих молекул, там же все на молекулярном уровне связано, он лишается вот естественного механизма выработки этого обезболивающего. И когда он перестает принимать наркотик, вот это называется ломка, и он буквально умирает. Буквально нередки случаи, когда после прекращения, да, за неимением получить наркотик, какую-то дозу, малую дозу, чтобы выйти, люди умирают. Умирают от физического истощения, от этой ломки. Вот, значит, не будем особых там терминов медицинских применять, но радиослушатели должны понимать, что надо рассматривать такого человека как жертву. Как жертву, но в то же самое время очень аккуратно подходить к помощи. Конечно, лучше обращаться к профессионалам, тем людям, которые знают, как вот это детокс называется, да, как выводить человека из состояния, ну, назовем это запой. Запой бывает и алкогольный, и опиоидный запой, и, ну, скажем так, есть какой-то вот, скажем так, вот период приема и других наркотиков, и человек не в состоянии сам соскочить, да, выйти, прекратить. За редким исключением, 1%. 1%. Вообще избавляется от героиновой зависимости около 3%. Это, ну, вот, ну, это ничтожно малое число. Вот, но не без последствий, конечно же. Вот, и, значит, хочется сказать, что когда мы помогаем такому человеку, я вот обращался к радиослушателям, хочется закончить эту мысль чем? Будьте внимательны и аккуратны, потому что вот это состояние видеть умирающего, видеть жертву, жертву воздействия, я думаю, когда у человека поражена воля, над ним прямо давлеет дух нечистый. Его окружают бесы, они паразитируют на душе такого человека. Вот, надо быть аккуратным во всех аспектах, потому что он может лгать, просто дьявольски лгать. Он может причинить вред семье, себе, чрезвычайный. Вот, и по итогу он может вас втянуть в такие отношения, которые называются, сегодня это уже, наверное, у всех на слуху, созависимость. Вот, и вот эта созависимость, сострадание, ну, жалость, такая жалость. Непростое сострадание, потому что мы можем сострадать человеку, но все-таки бороться с его болезнью и не поддаваться его манипуляциям. Вот, а вот именно жалость, которая каким-то образом приводит к тому, что мы начинаем действовать и поддаваться его манипуляциям, приводит к тому, что уже зависимость у созависимого от каких-то эмоций, вот от, этого, от того, чтобы помочь этому человеку, спасать, есть такие спасатели. И это тоже проблема, это тоже вид зависимости. Есть даже специальный термин психиатрии «жена алкоголика». Алкоголик пьет, а жена в это время страдает, то есть там психологически страдает. Вот она переносит вот эти вот состояния. Но это даже настолько наш мир духовный, таинственный и интересный, что даже животные, домашние животные у людей с зависимостью страдают. Иногда берут на себя, как, ну, я не знаю, как это происходит на самом деле, это таинственно, но психиатры описывают такой случай, что, вот, например, собака-алкоголик умирает от цирроза печени. Вот она так тоскует, так, видя, что происходит с ее хозяином, а собака любит своего хозяина, и он ее любит на самом деле. Но вот она каким-то образом, вот какую-то, не знаю, может быть, чтобы показать, может, это Господь так устроил, чтобы собака показала своему хозяину, что его ждет. Она вот буквально умирает от цирроза. Вот. Ну, это, я считаю, чудесное явление. И таким образом сам Господь пытается вмешаться вот в обстоятельства жизни человека, который идет к обрыву, к пропасти. Вот. Нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Обращаться к специалистам, обращаться. Таким людям советую, конечно, молиться. Иисусовой молитвой, простой молитвой. Гнать от себя навязчивые помыслы. Искать замену. Как молитва, как путешествие, как какого-то рода деятельность. Не быть праздным. Ну, тут уже, наверное, сладкое поможет. Можно сладкое
поесть. А вот какие-то с виду безобидные или даже, скажу жестче, с виду благородные вещи могут превратиться в зависимость? Например, может ли страстью стать чтение книг? Вот человек настолько любит читать, что не замечает вокруг там никого. У нас недавно был в гостях священник, который в прошлом профессионально известный шахматист. И вот он рассказывал про то, что в юности, когда он еще не был священником, общался в основном с такими же коллегами, друзьями, шахматистами, видел людей, которых, для которых кроме шахмат ничего не существовало. Вот это было единственное их влечение, единственная их жизнь, и, может быть, какой-то родитель, допустим, скажет, ну, это хорошо, если у ребенка есть такая страсть, ну, берем в кавычки это слово, вот есть влечение большое, которое его наполняет, потому что большинство детей, мы как родители это знаем, скорее мы их порицаем за то, что им ничего не интересно, и нет какой-то у них вот влюбленности в какое-то дело, в какую-то тему свою. А тут наоборот, она есть, эта влюбленность. Может быть, она нас настолько поглотит, что уже станет во вред? Вот что вы об этом думаете?
Ну, у подростков практически у всех влюбленность, даже в безделье. Вот, у всех есть влюбленность, но я даже повышу градус. Есть понятие духовной алчности. То есть есть даже зависимость от прочтения духовных книг. То есть когда человек читает Священное Писание запойно, то есть пока читает, все у него хорошо, возвращается в жизнь, встречается с родной матерью или отцом, или наоборот сыном или дочерью, и тут же возникает какой-то неслыханный конфликт. Или когда юноша начинает осознавать себя верующим и начинает творить подвиги, а тут его просят вынести мусор, и он вспыхивает в каком-то непонятном для него и для окружающих гневе. Абсолютно простое дело. Пойди да вынеси мусор.
А вот это про что? Про меру какую-то во всем?
Да.
А как ее искать?
Это
она вообще может быть найдена рационально, сформулирована вот это до меры, а это уже сверх меры? Или это только, ну, как бы чувствуется интуитивно здесь, сейчас?
Ну, есть совет, давний совет, что сверх меры, то не по Богу. То есть у каждого есть своя мера, и мы должны эту меру испытывать и искать. Вот, и чем, есть даже пословица такая шуточная, чем лучше знаешь свою меру, тем сложнее ее соблюдать. Вот,
значит. Но это очень точно.
Да, конечно. Вот, и это упражнение, что по-гречески звучит как аскеза, она приличествует всякому верующему. То есть нам необходимо эту меру чтить, меру у каждого свои обстоятельства в своей жизни. И насколько муж может себе уделить времени, или сколько времени он должен посвятить семье, работе и всему, Господу Богу. Ведь Бог нас не создал абстрактно где-то во взвешенном состоянии, здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Эту меру каждый должен испытывать самостоятельно. Это должна быть задача, каждый должен себе ее поставить. И, конечно, если у вас есть сомнения, вот тут нужно у опытнейшего человека проконсультироваться. Это вполне могут быть ваши родители. Почему я хочу сказать, вот родительское благословение, заповедь почитать отца и матери, почему оно все время нас преследует? А вот почему. Ведь наши родители, даже на генном уровне, от нас не особо отличаются. Яблочко от яблоньки недалеко падает. И они могут иметь опыт победы над какими-то своими страстишками, и в том числе и страстями, и могут быть хорошими советчиками. Может быть, их не надо выводить на признания какие-то, но к их советам я бы советовал прислушиваться. Немножко тавтология, к советам прислушиваться. С советами советоваться. Значит, да, нужно советы слушать. Они родительские, в первую очередь. Потом, я надеюсь, что наши радиослушатели со своими родителями дружат и общаются, и почитают их. Вот. Если нужно более серьезное решение задачи, ну, тут уже надо подходить к духовникам.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Священник Григорий Крыжановский, клирик храма Всех Святых Земли Российской Просиявших в Новокосино, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Григорий Крыжановский, клирик храма Всех Святых в земле российской Просиявших в Новокосино. Мы продолжаем наш разговор о зависимостях и прервались на том, что если есть сомнения у человека в том, насколько он все делает в меру, мы заговорили даже о хороших вещах, когда, например, человек может сверх меры молиться или читать Евангелие. Почему сверх меры? Потому что это ведет к тому, что все остальные жизненные вопросы, внимание к детям, к жене или мужу, оказываются чем-то раздражающим, чем-то вызывающим гнев, чем-то, что как, что вы ко мне пристаете по мелочам, я тут духовным подвигом занимаюсь. Значит, сверх меры человек на себя подвиг взял. И вот мы на том остановились, что, чтобы понять, где твоя мера, можно с духовником посоветоваться.
Конечно, да. И есть совет, что необходимо искать духовника по характеру подобному. Вот мы же знаем о святых отцов, что веселый человек становится веселым святым, если он ищет святость. Строгий становится строгим святым. И если вы понимаете, что вам вот мягкий духовник не подходит, ищите более строгого. пусть он действительно накладывает на вас эпитимию, пусть, может быть, он повысит градус вот этой аскезы, да, того подвига, или скажет вам остановиться строго, да, не поднимать этот степень подвига, пусть будет с вами строг, если вы склонны к такому советчику, прислушаться к такому человеку.
Я бы вот какой разворот вам хотел предложить в связи с тем, о чем мы говорим. Я знаю от людей намного более сведущих, чем я, что до революции в старом языке, в старой орфографии слово «смирение» писалось через букву «ять», через «е», «смирение». И вот мы привыкли в русском языке говорить, что это слово «мир», вот некий мирный подход ко всему, но старый корень показывает, что в основе слова «мера». Смирение, знание своей меры, понимание своей меры перед Богом. Как это замечательно формулировал в одном интервью Николай Николаевич Лесовой, наш замечательный философ, историк, богослов, от которого я это, собственно, и услышал. Вот ты только в ту меру, которую тебе Господь дает, можешь вместить в себя и радость этого мира, и боль этого мира. Вот такое трезвое понимание того, сколько тебе от Бога дано, вот ни больше, ни меньше мера. Это и есть смирение. Это такой подход к себе со смирением, сознанием своей меры. И вот тогда весь наш разговор о мере, о поиске своей меры еще одно обретает измерение. Ведь от чего, как мне кажется, мы нарушаем меру в чем-то, даже в хороших вещах. Там, даже если брать такой пример, как вот там, переусердствовал человек в молитве и духовной жизни, хотя, надо полагать, немного таких, в основном мы не дотягиваем скорее. Но как пример, человек, как мне представляется, тогда нарушает меру, когда ищет своего, когда ищет себя. Вот я много прочитал, я такой духовный и так далее. Когда переводишь взгляд с себя на Бога, на ближних, когда себя убираешь из центра мироздания, вот возникает какое-то смирение. Ну вот есть моя мера, она не больше, не меньше, потому что я, в общем-то, сейчас никакой вот такой самореализации в этом не ищу. Я делаю, что сейчас посылает Господь, обстоятельства. Сейчас нужно с детьми играть, буду с детьми играть. Сейчас нужно работать, буду работать. Сейчас чистить картошку, чистим картошку, а потом молиться, будем молиться. И вот так какое-то возникает простое к себе отношение. Может, в этом есть мера? Что вы об этом думаете?
Я соглашусь. Единственное, что хочу поправить, что поиск себя не есть что-либо плохое. Другое дело, что вот исполнение своих желаний прежде исполнение желаний Господа, ну, грубо говоря, воли, не грубо, а по-другому говоря, исполнение своей воли прежде воли Божией, вот где вот это нарушение вот этой меры. Потому что...
Да, согласен с этим,
да,
замечанием.
Вот, потому что нам нужно себя найти, нужно себя отыскать, нужно с собой примириться, с Господом примириться.
Но я и не сказал, человек ищет себя, ищет своего.
Своего.
Это другое.
Ну, в душе каждого, ведь душа по природе христианка, и в своей душе мы должны отыскать эту бездну, пустоту, куда вместить Господа, да, Бога. Мы должны ощутить эту... наверное, все-таки зависимость правильную найти.
Вот. Зависимость от Бога, она нам нужна.
То есть это в структуре нашей души. Вот вспомним пословицу, что одиночество так же полезно, как и голодовка, но при передозировке ведет к летальному исходу. Ведь гордыня ведет к одиночеству. Признаки гордыни – это когда человек абсолютно одинок. Ему никто, кроме него самого, не нужен. Он себя нашел. Вот.
На эту тему я встречал у нескольких авторов, у Льюиса, у Честертона такое замечание, оно очень спорное, но нужно его правильно расслышать. Иногда тщеславие – страсть противоположная гордыне, потому что тщеславному хотя бы важно мнение о нем других, пускай он ищет похвалы, но ему хотя бы важны другие, как те, кто ему эту похвалу дадут. А вот горделивым вообще никто не нужен. Никто не нужен человеку в гордыне. И в этом смысле можно даже... Гордыня может в этом особенном смысле врачеваться тщеславием, хотя тщеславие тоже вещь очень нехорошая.
Вот я не знаю, может ли гордыня врачеваться тщеславием, но признаки тщеславия – это, скажем так, ну, как для врача, да, признаки более легкой болезни,
ну, да,
несравненно, да, лучше признаков более тяжелой.
Да.
То есть тяжелая болезнь не врачуется легкой, но если от тяжелых признаков мы вдруг стали замечать легкие признаки заболевания, то мы можем немножко
это
вздохнуть и расслабиться.
Немножко.
Да, это путь вперед, да. Это какое-то развитие, да, это какое-то, ну, или торможение. Падение нашего, вот, да, соглашусь, 100% это так, да.
Ну вот еще один тогда разворот хочу вам предложить, вырастающий с того, о чем вы сказали. Вы это слово произнесли страшное, созависимость. Почему страшное и почему я об этом говорю не без иронии сейчас? Потому что я хочу поговорить не про созависимость в серьезных критических, тяжелейших ситуациях, когда вот мы говорили про шнолкоголика или когда родственники начинают из любви, как им кажется, да, помогать своему ближнему, который в наркотической зависимости, и каким-то образом в итоге только потворствует этой зависимости, как бы только ее поддерживают, там, давая ему деньги, не знаю, там, и так далее. И не случайно можно найти очень компетентных священников и психологов, которые работают с зависимыми, которые говорят, что в иной ситуации проявить любовь со стороны ближнего к такому зависимому – это перестать ему помогать, перестать его поддерживать, чтобы он испытал как бы нехватку чего-то и пошел, может быть, лечиться, пошел, может быть, избавляться. Вот. Но это тяжелая ситуация. А я хочу, почему об этом начал с иронией говорить, потому что мы сегодня слово «созависимость» используем направо и налево, описывая просто семейные отношения. И вот два человека, которые, не знаю, живут вместе или встречаются, может быть, даже не муж, а жена, и они так друг к другу относятся немножко так с дистанцией такой, с ироничной. И при этом они про себя говорят, зато мы не в созависимых отношениях. Вот он уходит там, или она уезжает в командировку, а я не скучаю, а мне и тому хорошо. Потому что у меня нет созависимости. А вот если я скучаю, значит, что-то не так, значит, я зависим от этого человека. Вот что вы про такие ситуации думаете? Наверняка они вам тоже встречались, когда вот это слово «созависимость» употребляется скорее для оправдания равнодушия.
Но здесь не слово «созависимость» употребляется, а здесь равнодушие оправдывается, ну, оправдывается отсутствием какой-либо зависимости. Вот, значит, здесь, наверное, опасность попасть в созависимые отношения. Человек в крайность впадает в равнодушие. То есть зависимость в браке есть, безусловно. Ну как это? Муж, жена, одна плоть. И как это, если она куда-то удалилась? Как этому мужу не скучать и не чувствовать? Да, а кто будет утром борщ варить, в конце концов? Ну, сварю борщ, но он будет совершенно другой. И компания уже не та. Ведь борщ надо кушать в хорошей компании с женой. Желательно. Вот. Я думаю, что это такая конструкция. Ну, это, скорее всего, выходит за пределы нашей темы. Это такая... От страха, скорее всего, могу предположить, что человек, чувствуя, что он склонен к зависимым отношениям, к созависимым, к патологически зависимым отношениям, старается их избежать, но такой вот, в такой способ. Но это же неправильно. То есть, если я, допустим, склонен к полноте и откажусь от еды и в каком-то таком... могу впасть в серьезные какие-то там проблемы. Ведь сейчас не только ведь проблемы набрать, точнее, избавиться от веса. Сейчас же масса людей, у которых проблема набрать вес. И эта проблема возникает как раз вот из психологии. Я вот ни, во что бы это ни стало, не буду кушать. Я вот такая, я во что бы это ни стало, сохраню свою фигуру, вечную молодость. Я не буду рожать детей, не дай бог, такие есть мысли. Вот. А если рожать, не буду кормить, чтобы не потерять каких-то форм. Ну, это зависимость. Это зависимость, которая не исцелена, но нашла себе другие формы. Равнодушие, крайняя степень аскезы, изнурение, болезненное изнурение плоти, и в итоге такие люди страдают не меньше.
А вы можете привести примеры созависимости в браке? Ну вот, не имею в виду, когда один из двух алкоголик или наркоман, а вот у здоровых людей.
Ну, относительно здоровых. Дело в том, что признаки созависимости – это вот недоразвитость личности. То есть, когда человек абсолютно не мыслит себя без другого и теряет, скажем так, способности к действиям обычным, повседневным действиям. Когда муж уезжает, например, в командировку, а жена места себе не находит, в доме бардак, не наводится порядок, она не готовит себе сама еду, потому что она делает это только для мужа. Порядок только для мужа, все только для мужа, и вся ее жизнь в муже, и она себя не нашла. Ведь мы говорили о том, что для всякого человека нужно себя найти и реализоваться в полноту своих способностей. И любовь – это видеть смысл своей жизни в другом. То есть она создает для своего мужа вот эти домашние условия, ну, возможно, наоборот, дает ему вот эту вот свободу длительных командировок, у него такая работа, да, вот, но она себя не теряет в этом, а реализовывает себя, и когда отсутствие супруга или супруги, а бывает болезнь. Вот когда человек заболеет и какие-то супружеские обязанности не исполняет, женщина по дому не убирается и так далее. Вот. И это не приводит к краху отношений, раз. Это не приводит к личностному краху второго супруга, два. Он не теряет связи с реальностью, он полноценен. Рыбак рыбака видит издалека. И две личности, которые развиты, полноценны, независимы, они дополняют друг друга в большей степени, в еще большей степени, чем те, у которых какой-то недостаток. Вот, да, таких примеров много, что ж поделать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А что вы советуете супругам, которые в таких созависимых отношениях вдруг оказались или вдруг осознали, что они в таковых находятся?
Ну, совет всегда один. Ведь мы, когда идем просто на рынок или просто в магазин, чтобы какую-то меру ощутить, мы снова возвращаемся к этому понятию меры, мы сравниваем все с эталоном. Где-то хранится этот эталонный килограмм, недавно поменяли его определение, но неважно. Есть некий эталон, и всякому необходимо себя с этим эталоном сравнивать. У нас есть отличные примеры жития святых. У нас есть достаточно грамотных, развитых духовно и успешных в семейной жизни проповедников. У нас есть примеры литературных героев, реальных героев, которые проживали свою жизнь достойно, в достойных отношениях. Можно посмотреть на них, сравнить себя с ними и сделать какие-то выводы. Ну и пойти, конечно, за советом к священнику, к психологу, к психиатру. Ведь степени бывают очень различны, и вы уже там определяетесь, каждый должен сам с собой определиться, какого уровня специалист ему нужен. В конце концов, супруги могут говорить между собой довольно откровенно, ведь степень откровенности как раз и определяет степень доверия, любви. Ведь могут быть такие отношения, что супруги друг другу не доверяют, не доверяются, и это из-за страха. Из-за страха, ну вот, ощутить боль, переживания. Но всякое лечение связано с болью. Вообще жизнь связана с болью. И боль – это Божий дар. Вот, это первая сигнальная система. Это в нас просто вшито. Вот, и неразрывно с нами. И поэтому я бы советовал не бояться боли, не бояться исправлений, искать грамотного, деликатного советчика и советы слушать. Но сегодня и на страницах литературных изданий можно найти такие книги, там «Выбираем любовь», о созависимости, да? Вот. Понятно, что там будут крайние случаи, патологические случаи отношений, но где-то в какой-то степени 2, 3, 10, 15, 20, 40% еще не перевалили за 50, когда это уже серьезная степень, да, каждый может себе обнаружить. Давайте, работайте, читайте, развивайтесь, ведь это... Есть и в кинематографе хорошие примеры, там, когда кто-то из супругов, ну, скажем, имеет какую-то девиацию, да, психопатия, но не такой, не патологической формы. Или там вот эта вот зависимость, да, у женщин, ну, есть же определенные склонности у женского пола, определенные склонности у мужского пола, кто-то там пытается давлеть, да, там, у него зависимость к тому, чтобы ему подчинялись, а кто-то может, наоборот, давлеть к тому, чтобы искать вот этого вот подчинения. Ну, что же делать? Лучше всего, когда оба супруга видят пример святых, и оба хотят подражать им, и находят общий язык и доверие. Вот как доверяют Богу, так и доверяют друг другу. И важный момент. Ведь муж и жена друг другу духовники. Хорошо, если это так. Хорошо, если ваш супруг, человек в той степени развит духовно, что с ним можно советоваться, как с духовником. А вот тем, кто еще не замужем, кто еще не женат, советовал бы именно так выбирать себе супруга. Ведь чаще всего, вот это мы говорили, подростковая влюбленность, это внешнее, это беда всех молодых людей, вот этих скоротечных, быстрых браков, в том, что они по психологически, где-то даже инстинктивно, каким-то вот влечением животным выбирают себе спутника жизни. А нужно же, как раньше, сватовство, родители обязательно участвовали. Мы все возвращаемся, мы как будто бы по кругу ходим в нашей беседе. Почему так? Потому что умудренные опытом, потому что знали свои страсти и проблемы, потому что искали лучшее, да? Вот, потому что любили, умели любить, любить себя, любить супруга, любить своих детей. Вот, и могли испытывать эту боль, укор от своих детей, что ты, мол, там, почему ты мне не разрешаешь за него выйти замуж, обиды, просить прощения, искать, ну, если не компромисс, то решение. Вот. Так или иначе, да, нам всем необходимо в конечном итоге обращаться к Богу за помощью. То есть решение должно быть взвешенным еще на этапе до супружества, на этапе знакомства, на этапе выбора.
А вот наверняка среди наших слушателей есть те родители, у которых дети-подростки, и рано или поздно, скорее всего, не очень поздно, достаточно быстро, встанет вопрос о том, что вот чадо пришел домой с избранником или избранницей. И у родителя может возникнуть сомнения. А вот что в этом смысле можно ребенку говорить, взрослому родителю, взрослому ребенку? Ведь у нас, ну, сегодня, особенно если семья не глубоко церковная и нет такой традиции в семье, как родительское благословение, для кого-то, даже для людей церковных, это вещь, которая скорее осталась в прошлом. Хорошо это или плохо, другой вопрос. И вот я такое мнение, допустим, встречал от одного опытного современного священника, что, ну, сейчас невозможно сказать, я тебя не благословляю, если ребенок это не воспримет как по-настоящему что-то значимое. Ну, не благословляешь, подумаешь, все, пойдем распишемся там сами и будем жить, да, так далее, вместе. Это хорошо еще, если распишутся. Но если все-таки родитель хочет уберечь своего ребенка, то, ну, можно сказать, вот по мысли того священника, что, ну, вот, хорошо, ну, подождите полгодика, ну, хотя бы вот, вот, ну, ради нашей дружбы, ну, вот ради наших всех лет вместе, ради наших отношений, там, папы и сына, папы и дочки, там, мамы и сына, мамы и дочки, ну, подождите, ну, чуть-чуть. Если через полгода все будет хорошо, то вот поженитесь, да, там, и так далее. И практика показывает, что за это время что-то случается, если это действительно не тот вариант. Что вы об этом думаете, во-первых, вот о таком рецепте? Ну и для вас, как там для родителя, я не знаю, у вас дети в том возрасте уже, когда...
Нет, еще слава богу.
Вот, ну вот вас это ждет, вас это ждет.
Конечно.
Вот, и как вы к этому готовитесь морально тогда?
Ну, так или иначе, мы так деликатно ходим вокруг темы сексуальной зависимости. И вообще отношение к современного человека к браку. Я тут крайне консервативен. Ну, может быть, не крайне, но консервативен точно. В том плане, что я бы говорил о том, что в жизни три события человека, вот, который не идет в монашество, да, не уходит в аскезу такую, обеты безбрачия. Это касается и женщин, и мужчин. Что в жизни три события. Вот мы рождаемся беспомощные, умираем уже дряхлые беспомощные. И третье событие – это, собственно, женитьба, брак. И в первом, втором случае мы ничегошеньки уже практически поделать не можем. Там мы только орём, а здесь, может, даже уже не кричим, даже уже сил нет. А вот что касается вопроса выбора спутника жизни, спутницы, это тут мы участвуем. И к этому вопросу надо подойти крайне внимательно и крайне ответственно. Ведь если вот эту парадигму, что мы выбираем себе духовника в лице мужа или жены, действительно принять как данность, как важный фактор, ведь от этого будет зависеть твое ощущение счастья, твой ежедневный быт. Да даже если вот просто математически умножить то время, которое мы проводим вместе, супруги, это колоссальное время, это вся жизнь фактически. До того мы были подростки, может быть, несмышленные, может быть, еще не вполне даже развились в полноту своих способностей. А здесь мы переживем все то, что Господь нам предоставляет, рождение детей. Их рост, воспитание, их женитьбу, появление на свет внуков, правнуков, дай Бог. То есть, почему я и консервативен? Потому что воздерживайтесь от добрачных связей, потому что не ровен час вы попадете в сексуальную зависимость. Ведь близость между супругами – это тот эндорфин, те гормоны счастья, которые получены законно, в законный способ и с одним и тем же человеком. И это позволяет наладить отношения, выстроить отношения. У нас есть иконы, которые изображают поцелуи супругов. Это же не просто так. Вот и у нас есть иконы, которые называются зачатие. Да? Вот, это образцовое поведение супругов. Что касается брака, Священное Писание этой темой пронизано от начала и до конца. Вот. И образ отношения Бога и души, Бога и церкви, монаха и монастыря – это образ жениха и невесты. Это же не просто так. И чудо первое, которое творит Господь Бог, когда Он вышел на свою публичную проповедь в Кане Галилейской, присутствие на браке, притворение воды одновременно в вино, как символ крови впоследствии, которую он прольет, это все нам указывает на важность, чрезвычайную, высочайшую важность вот этого события вступления в брак. И для нас, как для церкви, как для государства, как для человечества, этот институт, а этот институт основан на акте вступления в брак, это ну, просто краеугольный. Ну, я не хочу как бы... Это краеугольный мы в основном мы используем в отношении Христа, но я буду говорить вот о социуме, да? Важнейший. Вот так вот. Поэтому, ну, какие советы? Конечно, чем дольше мы воздерживаемся, чем дольше эта аскеза, тем больше у нас шансов видеть все аспекты. Вот. И чем дольше человек проводит время до вступления в отношения интимного характера и до самого акта брака, значит, тем больше будет, по крайней мере, эпизодов, где твой возможный, скажем так, избранник, где претендент или тот, кто тебе понравился, проявит себя. А почему мы ходим, вот помните, вот эти невеста ведет жениха к родителям. Зачем это нужно? Жених ведет невесту к родителям. Зачем это нужно? Вы думаете, это нужно, чтобы родители посмотрели на невесту? А может быть, невесте надо посмотреть на родителей своего жениха? И какая обстановка в доме? И как жених относится к матери? Ведь эти паттерны поведения, скажу так, да, модели поведения, они же переносятся, ну, в большей части они переносятся в будущую семью. Мы никуда от этого не денемся. Вот, и это важно. Будьте внимательны, наблюдайте. Наблюдайте и все взвешивайте. Держите до последнего вот эмоции, ну, что ли, сдержанными. Вот, и настанет тот час, когда действительно месяц медовый будет медовым, а не чем-то другим. Каким-то решением проблем, беготнёй, и когда брак, венчание, они будут действительно вот этим шагом на небеса, вот эти рушники, которые стелят для венчающихся, образ небес, эти белые облака, на которые мы наступаем для того, чтобы уже следующим шагом оказаться на небе. И не просто так есть такой образ брака, образ осколка того рая на земле, который до сих пор сохранился.
Ну что ж, прекрасные слова для завершения нашего сегодняшнего разговора. Спасибо огромное. Священник Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших в Новокосино, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».